В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсудим мы, вы знаете, вот все две недели мы говорим, в принципе, об одном и том же, да, сначала были прогнозы, а потом обсуждение итогов, прогнозы, обсуждение итогов. Сейчас обсудим итоги встречи, вчерашней, сегодняшней, потому что там они сегодня еще продолжали разговаривать в Вашингтоне. А есть ли вообще там какие-то внятные, да, итоги вот после сегодняшней встречи? Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Николай Борисович, вот лично вы, как оцениваете итоги встречи в Белом доме? Вот есть ли какие-то прям вот итоги внятные?
Да, итоги есть, и я их оцениваю как, знаете, некое движение вперед. Потому что до этого все-таки, если так можно выразиться, устами классика, был бег на месте, когда высказывались определенные инициативы, проводились встречи, разговоры, беседы. И все оставалось, как и прежде, ничего не менялось. Вот эта встреча все-таки принесла некие новые идеи, которые были согласованы. Ну, во всяком случае, они были согласованы в треугольнике Трамп, Зеленский и Европа, да, Европейский Союз в лице лидеров ведущих европейских государств. Вот. О чем идет речь? Ну, первое, то, что решили все-таки, что нужно подходить к разработке мирного плана без каких-либо предварительных условий, ну, со стороны Киева, во всяком случае, или со стороны там, Вашингтона или европейских стран. Раньше они говорили о том, что перед тем, как приступать к каким-то мирным переговорам, необходимо было прекратить военные действия.
Перемирие
установить. Перемирие.
Ну, собственно, Мерц опять вчера об этом
сказал. Ну, он сказал, но уже мягко так, знаете, нет. Uh-huh. Ну, мы слушаем Зеленского, да, все-таки здесь главное действующее лицо Зеленский, и он сказал, что теперь он снимает вот это предварительное условие, что он готов вести переговоры и встречаться даже с Владимиром Путиным без всяких вот предварительных условий и не обязательно прекращая, приостанавливая боевые действия. Он сам признал, что, ну, такая приостановка может привести к тому, что кто-то где-то получит какое-то тактическое превосходство, если они за это время там какую-то передислокацию проведут. Вот, поэтому он сказал, что я готов встречаться вот так, как, вот с теми условиями, которые есть сегодня. Ну, и, кстати говоря, был соответствующий опыт и у Советского Союза, кстати говоря, да, я вспоминаю зимнюю войну с Финляндией 1939-1940 года, и там тоже продолжались боевые действия, когда финская и советская делегации встретились и договорились о формуле мира, вот. Так что такой опыт есть, это, ну, я, мне просто на память, это пришло наверняка в международной практике, и другие случаи были, безусловно, это и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии, ну, вот в нашей истории тоже такой эпизод был. Это первый момент, и сразу Трамп подхватил это и сказал, что теперь он будет выступать за то, чтобы в ближайшее время состоялась двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским. потому что, по мнению Трампа, именно им необходимо принимать компромиссные решения для того, чтобы остановить войну и перейти к, вот, к какой-то формуле согласия. При этом он сказал, что не обязательно это должен быть формат двусторонний или трехсторонний. Он сам готов поучаствовать, но он сразу же обозначил тот факт, что он будет участвовать только как модератор. Он не будет там кого-то принуждать или там что-то такое настаивать, да, что он просто будет выступать вот тем лицом, с которым проще будет вести вот этот переговорный процесс между Россией и Украиной. Тут надо сказать, что, ну, есть определенные проблемы, ведь у нас, по сути, никаких контактов-то вот за эти прошедшие 3,5 года и не было, за исключением вот этой вот переговорной группы, которая встречалась весной 22-го года в Стамбуле, и потом вот они уже этим летом снова встречались в Стамбуле. Но там, к сожалению, вот дальше процесс обмена пленными и телами погибших речь не шла. И максимум, что удалось этим переговорным группам сделать, это в июле месяце обменяться меморандумами сторон о том, как они видят окончание войны и какие должны быть для этого соблюдены условия. Но когда они эти меморандумы получили, их обнародовали, то, в общем-то, все увидели, что они противоположны друг другу, там, на 80%, если не больше, и как-то их вот примирить, ну, не представляется никакой возможности, потому что стороны принципиально придерживаются своих инициатив. И на этом, в общем-то, вот этот вот переговорный процесс заглох, да, теперь даже нет и планов, когда эта группа там встретится, потому что они сказали, что какие-то переговоры о обмене военнопленными можно проводить и в видеоформате, что, безусловно, так и есть. И вот тогда Трамп, увидев, что какой-то появился тупик вот в переговорном процессе, вот тут он проявил, так сказать, свой характер, да, и сказал, что мне это все надоело, и я даю, вначале он дал 50 дней, в первую очередь, российской стороне, для того, чтобы прийти к какому-то решению. Потом он сказал, что 50 дней – это слишком много, потому что и так понятно, какие будут решения, и он сказал, дам тогда 10-12 дней. И вот эти 10-12 дней как раз истекали 8 августа. И тогда вот очень оперативно была организована встреча между Путиным и Трампом, которая состоялась...
Ну, сначала Витков сюда все-таки прилетел.
Сначала Витков прилетел, да, и подготовил почву, да, безусловно. То есть я бы здесь отметил, что Стив Витков, конечно, это такая ключевая фигура, которая сыграла, на мой взгляд, очень большую практическую
вообще ведь
роль.
Можно сказать, что вот роль спецпредставителей, да, очень высока оказалась вообще во всей сейчас этой истории.
Ну, получается так, потому что вот такие, знаете, элементы челночной дипломатии, они востребованы и ранее были, да, когда какие-то высокопоставленные чиновники наделяются особым статусом, особыми полномочиями, и они ездят по разным столицам, по разным странам и встречаются с лидерами, которые между собой вот по каким-то причинам не могут выйти на контакт, и они пытаются вот смодерировать и найти какие-то компромиссные формулы для того, чтобы все-таки попытаться что-то сделать. Вот, да, здесь вот роль Стива Уиткофа, конечно, значительная.
Ну, Кирилл Дмитриев.
Кирилл Дмитриев?
Кирилл Дмитриев.
Ну, Кирилл Дмитриев никуда не ездил?
Нет, он не ездил, но его роль как спецпредставителя, собственно...
Ну, у него нет такого статуса, понимаете, как у Стива Уиткофа все-таки. Он у нас возглавляет фонд, да, прямых инвестиций и как бы и отвечает за какое-то международное экономическое сотрудничество. Но вот такого статуса по отношениям именно с Соединенными Штатами Америки, как у Стива Уиткофа, нет. И в этом плане у нас более такая сложная конфигурация, потому что, ну, вот посмотрите, кого пригласил с собой Путин на эту встречу, когда они встречались 3-3. Он с собой взял Лаврова и взял Ушакова. Дмитриева он не взял. Там еще, кстати говоря, в составе делегации были достаточно высокопоставленные чиновники, но вот он пригласил вот этих двух. Ну, вот, значит, мы понимаем, что кто у нас играет за главную роль вот в рамках вот этих взаимоотношений США, касаясь урегулирования на Украине. Вот, в США там, да, в США вот Уитков плюс, я думаю, Марко Рубио, госсекретарь, вот они играют за главные роли, Ну, еще там иногда на каких-то этапах подключается вице-президент Венс. Ну, все-таки у него какие-то есть и другие дела. Он так время от времени участвует в переговорном процессе. Хотя, конечно,
молодой еще, просто 41 год Венсу, еще очень молодой.
Ну, а Марко Рубио тоже не намного старше.
Марко Рубио, нет, 71 года.
Ну, 44,
да? Нет, 50.
54?
54.
А, извините.
Нет, уже более такой солидный человек.
Ну да, я как-то помню его, что он как раз начал большой политикой заниматься где-то лет 15 назад, вот, и тогда как раз ему был на уровне 40
лет. А Венс еще ему надо немножко так опыта поднабраться.
Ну, он и занимает такую должность вице-президента, как бы на самом деле это должность, которая позволяет набраться опыта.
Да, Николай Борисович, можем ли мы говорить, что все-таки, конечно, подвижки, но все эти подвижки пошли как раз именно со встречи на Аляске все-таки.
Ну, безусловно, конечно, от этого нужно отталкиваться, потому что если бы не было со стороны России доброй воли и стремления, как несколько раз заявлял президент Путин о том, что Россия хочет урегулировать конфликт, в том числе мирными способами, если бы такого устремления не было бы, конечно, бы ничего бы не получилось. До этого вы же помните, ну, берем, допустим, там, весну этого года, март, апрель, май, там тоже ведь были инициативы Трампа о том, что нужно вот в конечном счете все-таки положить конец этой войне. Но ничего же не происходило все-таки, да, потому что, ну, разные были причины, предлоги, там надо было подготовиться, проработать и так далее и тому подобное. Но таких вот не было сюжетов, как сейчас. А вот сейчас, да, сейчас получается, что с двух сторон проявлена добрая воля, и, в принципе, без предварительных каких-то условий стороны готовы говорить о мире. Вот я бы сказал так, именно говорить о мире, потому что пока, откровенно говоря, ничего не меняется вот в ситуации. Да, вот состоялась и вот эта встреча с европейцами, с Зеленским, да, там были достигнуты определенные договоренности, но пока все равно ничего не меняется. На фронте мы знаем, что идет та же самая война, дроны летают туда-сюда, ракеты,
ну, и ничего не меняется. Ну, естественно, потому что должны договориться до чего-то конкретного, да, и тогда ситуация, возможно, как-то поменяется.
Да, но опять понимаете, вот мы упираемся в ту ситуацию, когда есть определенные требования и с той, и с другой стороны, которые друг другу пока не соответствуют. Ну, я из этого исхожу, да, по российским требованиям мы тоже знаем, мы опираемся на меморандум, который был опубликован, это самый такой свежий документ, официальный документ, его лично представлял президент Российской Федерации, вот. Ну, если посмотреть на положение этого меморандума, то они, конечно же, полностью противоречат позиции Киева, позиции лидеров европейских государств, которые поддерживают во всем Киев. Вот, потому что, например, даже
коалиция
вот
та... желающих называют.
Ну, коалиция желающих, но эти все желающие, это крупнейшие. Посмотрите, кто был на встрече, да, канцлер Мерц Германии, президент Макрон, премьер-министр Стармер Великобритании, премьер-министр Мелони Италии, вот, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Ну, там вот условно затесался в этот серьезный такой очень... строй политиков первого ранга Александр Стуб, президент Финляндии.
Которого не мог узнать Дональд Трамп.
Ну,
не узнал его с первого раза, сразу он уже смотрел, где, какой...
Ну, понимаете, конечно, для Дональда Трампа, вот, так сказать, напряженный день, давайте скажем так, что у него был очень тяжелый день, сложные переговоры, много лиц, серьезные вопросы.
Да, мне кажется, что он сделал это специально. Он специально это
сделал. Нет, у них со Стубом хорошие отношения, могу сказать, что они оба гольфисты.
Да, ну как же он его не узнал, напротив него сидел.
Ну, давайте скажем так, что Дональду Трампу тоже прилично лет, но он мог не узнать там, ну, такое бывает.
А ведь мог и сыграть.
Я думаю, не
мог
надо сыграть. К этому придираться.
Нет, я не придираюсь, я как раз имею в виду, что он мог сыграть.
Сыграть в гольф или во что?
Нет,
сыграть?
Он не в гольф сыграл, он сыграл в такую игру, он типа, просто, это было типа, специально сделано, да.
Думаешь,
да.
А где же, кто такой там?
Да-да-да.
Нет, у него с ним очень хорошие отношения, и он его пригласил, причем Дональд Трамп пригласил студию. Неужели сам Стуб взял и приехал в Вашингтон? Нет, извините, там никто другие, там премьер-министр, там, условно, Эстонии там, или Литвы, или Польши, никто не приехал. А приехал именно Александр Стуб, потому что его лично пригласил Дональд Трамп. Они с ним прекрасно знакомы, у них очень хорошие отношения. Ну, вот он считает, что как бы у Стуба, наверное, как у президента Финляндии, вот есть такой опыт взаимодействия с Россией. Сейчас отношения с Финляндией, конечно же, на очень низком уровне. Мы знаем, что закрыты все 8 пограничных переходов. У нас вообще невозможно сухопутную границу с Финляндией перейти. Это уже не первый год, уже почти вот будет 2 года. Да, это абсолютно ненормальная ситуация. Но до этого, вспоминая послевоенную историю, и когда президенты были по Сикиве, и потом Урхо-Калеви Кекконен, да, вот в это время Финляндия и Советский Союз совместно вот наладили такую, условно говоря, восточную политику, которая характеризовалась добрососедством, взаимной выгодой. И вообще, вот, наверное, среди вот стран, ну, Запада, нельзя сказать, что Финляндия – это западная страна, да, страна такая находится на северо-западе, но, тем не менее, наверное, это был образец отношений вот в эпоху противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, в эпоху противостояния так, условно-социалистического блока, то капиталистическому западному блоку, вот отношения между СССР и Финляндией были таким образцом. Как это должно быть, как это должно быть организовано. Вот. И вот, наверное, исходя из того, что как раз у Финляндии... А Финляндия, опять же, помните, все-таки она воевала с Советским Союзом, тоже такой был исторический эпизод, да, в отношениях двух стран. Не все так просто у нас было в отношениях с финнами. Но потом, мы видите, мы все это преодолели и вышли вот на очень позитивный такой лад. Да, обидно, конечно, что сегодня отношения испортились. Ну, я все-таки продолжаю оставаться оптимистом и думаю, что рано или поздно они восстановятся, потому что у нас с финнами огромная граница, вот, и люди, так сказать, там и там живут, да, и много русскоговорящих в Финляндии проживают, так что я практически на 100% уверен, что через какое-то время отношения восстановятся.
Вот сейчас, кстати говоря, пошли заявления Трампа, вот с пометкой срочно, сказал, что решение на переговорах будут принимать Путин и Зеленский, США далеки от конфликта, он уже это говорил, собственно, это тоже не новое. Также он сказал, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, тоже опять он это повторил. Зеленский должен проявить гибкость на переговорах по урегулированию на Украине.
То я есть, думаю, что это все вчерашнее заявление, потому что в Америке сейчас только раннее утро, и вряд ли Дональд Трамп уже стал делать такие заявления.
Молнируют они почему-то, либо это просто какой-то официальный Белый дом.
Да, я думаю, что-то. Может быть, да, скорее всего, это заявление, которое он сделал вчера поздно вечером, да, но они могли уже и ночью состояться, но я сильно сомневаюсь, что там где-то сейчас в Америке в районе 8 утра вряд ли там
Трамп вот еще, кстати говоря, из его заявления, Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине, это не создаст проблем с Россией.
Ну, это старая тоже тема, они уже говорят, знаете, как делят шкуру неубитого медведя, а вот как обеспечить безопасность после того, как будет достигнуто мирное соглашение. Это, кстати, главный вопрос, с которым приехал Зеленский.
Гарантия безопасности, да.
Да, вот как, вот гарантия безопасности, кто будет обеспечивать? Ну, вот там Трамп уже стал говорить, и там, по-моему, Мелони, вот я слушал, да, в прямом эфире их, так сказать, дебаты, она сказала, что вот эта модель, условная модель пятой статьи устава НАТО, да, она может быть применена и к Украине, которая не является страной НАТО. И Дональд Трамп, в принципе, сказал, что да, США готовы на себя взять определенную ответственность.
А что такое эта пятая статья?
Ну, пятая статья – это статья о так называемой коллективной обороне и безопасности. То есть, если кто-то или на кого-то из стран-членов НАТО совершается военная агрессия, то в рамках этой статьи все остальные государства НАТО приходят ей незамедлительно на помощь. То есть, иначе говоря, нападая на страну НАТО, вы будете иметь дело вот со всеми, сколько там сейчас, 32 страны, если мне не изменяет память, ну, 30 стран уже, да, больше. Вот вы будете иметь дело вот с этим коллективным военным блоком.
А здесь вопрос только в том, пойдем ли мы на это, согласимся ли мы на такой формат.
Ну, наверное, это самый такой сложный вопрос, потому что изначально, когда вот еще в 22-м году выдвигались претензии к Украине, и говорилось о том, что для России абсолютно недопустимо приближение НАТО к границам Российской Федерации. При этом здесь, значит, как-то вот такая двойственная позиция, я тоже задавался вопросом, говорю, ну, извините, вот у нас НАТО, крайняя точка, да, тогда еще была, это Нарва. эстонский город на границе с Ивангородом, российским городом, там до Петербурга, условно, там 200 километров плюс, да, то есть вообще, вот он на ладони в подзорную трубу, там можно разглядывать, да, шпили, так сказать, Петербурга, но никакой угрозы мы не чувствовали, да, мы не говорили о том, что там Эстония собирается напасть или НАТО собирается напасть, вот, потом, когда Финляндия вступила в НАТО, что тоже, наверное, было для нас не очень приятно, но мы тоже говорили о том, что Финляндия там никакой угрозы не представляет для России, и поэтому там мы как-то к этому более-менее так спокойно отнеслись. Вот, но вот когда вопрос стал об Украине, вот тут у нас позиция диаметрально противоположная, все время руководство говорило о том, что это недопустимо, что это недопустимо. Вот, мотивирует и тем, что, ну, как бы Украина будет усиливаться, да, появятся какие-то, может быть, военные базы с современным оружием, и уже они будут представлять непосредственную угрозу для России. Ну, тут логика тоже такая специфическая, знаете, почему? Потому что, ну, кого там пригласить могут украинцы к себе? Но опять-таки силы НАТО, правильно? Они же никого там не могут марсиан пригласить или каких-то африканцев. Нет, опять они пригласят там, как они хотели, британцев, американцев, там, французов, немцев, кого-то еще, кто обладает соответствующими военными потенциалами. Но, опять же, кто сказал, что там британцам или французам нужно с Россией какой-то затеять военный конфликт. Ну, это же полная ерунда.
Ну, смотрите, Джорджа Мелони, та же самая, да, которая вчера сказала про вот эту пятую статью устава НАТО, до этого, по-моему, приблизительно за день они обсуждали вот эта коалиция желающих, вот этот вопрос как раз миротворческого контингента. Он, кстати, очень сильно его продвигает вот Эммануэль Макрон, он очень любит об этом говорить. И она же сказала следующее, она сказала, что она выступает против того, чтобы, например, там были итальянские военные, категорически против, и говорит о том, что, ну, смотрите, друзья, допустим, мы вводим контингент, и происходит какая-то провокация. Непонятно, кто, да, ее совершил. Вот происходит провокация. Гибнет там какой-то военнослужащий. Что дальше делать? Что у нас происходит? Мы что, будем, вступим в прямое столкновение с Россией? Как это все будет выглядеть? Вот, собственно, ее обоснование, вот то, что она говорила как раз по поводу именно введения и пребывания там итальянских военных.
Ну, вы правильно говорите, что всякое может произойти, и провокации, и какие-то просто там непредсказуемые действия, да, там, или еще что-то такое, что может привести вот к горячему конфликту, вот, поэтому, естественно, что многие европейские лидеры и не хотят отправлять туда свои миротворческие, ну, или там свои воинские силы в рамках этой миротворческой группы, и об этом говорил и президент Польши, кстати говоря, вот, и не только Джорджа Мелони, и из тех, кто так обозначал, что они могут, в принципе, отправить своих военнослужащих, ну, у меня на слуху только Франция и Великобритания. Даже немцы говорили о том, что ни в коем случае там Бундесвера не будет.
А как вы думаете, почему вот такая позиция вот у Макрона?
Ну, Макрон, знаете как, у него есть свое видение того, как вообще это может все произойти. Ну, часто очень у Франции есть такой опыт урегулирования таких конфликтов и ситуаций в Африке. Мы знаем, что у Франции было очень много колоний, которые сейчас...
Было.
Ну, было, да. Да, ну, да, сейчас все независимые государства, но, тем не менее, все равно связи с французами они сохраняли. Ну, и очень часто вот там возникали различные перевороты, какие-то конфликты, смена власти, да, которая приводила к вооруженным мятежам, да, и когда между странами начинались вот действительно там военные действия. Приграничные или там где-то еще. И Франция очень часто выступала миротворцем. Ну, потому что кто еще там? Не он же какой-то, не американцы, да? Именно французы, потому что у них там находились свои миротворческие контингенты. Вот. И он считал, что вот именно присутствие французского миротворческого контингента приводило к тому, что страсти охладевали, да, и как бы конфликты заканчивались. Вот он, мне кажется, просто решил распространить вот этот свой известный французский опыт в Африке на ситуацию на Украине, потому что он считает, что если там будут французские миротворцы или там вместе с британцами, а лучше еще американцы, но американцев там тоже не будет.
Да, Трамп категорически
против. Да, Трамп категорически против, то тогда никто не захочет играть с огнем. Вот такая у него философия, логика. Я думаю, это исключительно потому, что у них вот такой накопился опыт урегулирования в Африке.
Вчера вот, собственно, Мария Захарова сказала следующее. Любые сценарии с появлением на территории Украины воинского контингента стран НАТО чреваты неконтролируемой эскалацией конфликта. Ну, Джорджи Мелони, кстати, тоже об этом говорит. Захарова предупредила, это еще вот накануне переговоров было, да, назвав прозвучавшее заявление европейских лидеров подстрекательством к продолжению боевых действий. Вот, собственно, вот так вот. Вот такая позиция.
Да, но об этом, это не новая позиция, об этом много раз говорилось и до этого, да, о том, что Россия не потерпит присутствие каких-то контингентов войск НАТО. Да, то есть, как бы никто не говорил, что вдруг африканские появятся контингенты или там ООНовские каски. Uh-huh. Об этом речи не было. Но вот когда говорилось о том, что там британцы, французы, американцы, это страны НАТО, это страна это абсолютно НАТО. Неприемлемо для России.
Да. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15 часов 35 минут в Москве. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Меня зовут Анна Соловьева. Здравствуйте еще раз. И у нас в гостях директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, добрый день снова.
Да, добрый день еще раз.
Вот спустя 5 минут снова поздоровались. Я напомню, наш координат, смс-портал плюс 7-925-48-948, Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Тоже есть прямая видео- и аудиотрансляция эфира. Николай Борисович, наденьте, пожалуйста, наушники. У нас есть звонки от слушателей, они очень хотят с вами пообщаться. Если вы не против, то мы пообщаемся, собственно, пообщаемся с людьми. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, уважаемая Анна, уважаемый эксперт. Хотел бы обратиться к Николаю, если к нему так можно обратиться.
Можно.
А как вы думаете, что на самом деле данные переговоры в Анкоридже были немного обещающими, ввиду того, что встреча была сокращена в два раза, как минимум, от той многообещающей перспективы, которую нам транслировали российские СМИ, тем более за бортом переговорных процессов остался не только Беларусь, а ключевая фигура, которая с экситом мог бы найти, прийти как минимум хотя бы к какому-то знаменателю взаимопонимания. Но и директор РФПИ, которого ставят впереди, как телегу ставят впереди лошади, потому как ни Трамп, ни его администрация, ни профильные структуры, законодательные, исполнительные власти и так далее не говорят и не обещают даже разморозить наши активы, снять санкции, рестрикции не только секторальные, но и персональные. Я уж не говорю о банковской так называемой платежной системе, от которой нас отстранили и на которой движется все торгово-политические организации между государствами и континентами. Не кажется ли вам, что даже вот судя по этой позиции Соединенных Штатов Америки, как говорил Ким Чен Ын в 2019 году после переговоров в Хан-Манчжуне и встреча с Трампом продлилась не более 30 минут, тоже в сокращенном режиме, то Трамп это просто шантажист и это так называемый многообещающий человек, чьи обещания ничего не значат. И Соединенные Штаты Америки на самом деле не стремятся с нами возобновить какую-то продуктивную деятельность, в том числе по линии дипломатии. Спасибо.
Спасибо.
Нет, все-таки я оцениваю усилия Трампа реальными, честными и многообещающими, потому что он много раз говорил о том, что, ну, во-первых, война, по его мнению, она не приносит никому ничего хорошего. Гибнут люди, разрушаются города, наносят ущерб экономике, и это все со знаком минус. И он сказал, что я, конечно, хочу положить конец этой войне, тем более он много раз говорил о том, что если бы я был бы президентом, вот меня избрали бы в 2020 году, то этой войны не случилось. Да. И во всем он всегда перекладывает вину на Байдена, на своего предшественника. Ну, как бы это было, мы не знаем, в истории нет сослагательного наклонения. Но что касается вот какой-то недосказанности в Анкоридже, я с вами соглашусь. Тут есть даже несколько таких вот чисто протокольных факторов, на которые нужно обратить внимание. Ну, например, был отменен совместный обед. Вот, это как бы тоже говорит о многом. Была отменена встреча в расширенном составе, потому что вы правильно сказали, что в составе российской делегации были и другие высокопоставленные чиновники, министр обороны Белоусов и министр финансов Силуанов, там и тот же Дмитриев, и некоторые другие еще. Но получилось так, что после вот этой очной встречи между Трампом и Путиным делегации, ну, они дали, да, небольшую пресс-конференцию 20 минут, на которой тоже ничего не прозвучало. Ну, то есть, по сути, стороны не пришли к какому-то общему знаменателю. И им, в общем-то, нечего было сказать. Ну да, наверное, Россия устами президента повторила свою известную позицию о том, как она видит мирное регулирование с Украиной. Трамп понял, что позиция России пока еще не позволяет выйти вот на финальные договоренности по миру. Он понял, что без контактов с Зеленским не обойтись. Но он и до этого тоже несколько раз говорил о том, что, ну, я прекрасно понимаю, но такие вопросы, как вот условно в кавычках там обмен или размен территориями, это, конечно же, только в компетенции украинского руководства. Я тут не могу ничего сказать. Я могу что-то предложить, да, я могу что-то предложить, но принимать или не принимать, это уже находится в зоне ответственности Киева. Вот. И действительно, эти переговоры вот как завершились какой-то недосказанностью. Вы правильно сказали, что ничего не изменилось после переговоров, ни санкции не ослабили, хотя, знаете, могу сказать, что вот с момента первых контактов еще весной, ну, мы же о чем говорим? Мы говорим о том, что нам надо возродить двустороннее сотрудничество с США. У нас очень много накопилось проблем, там, начиная от вопросов работы консульских учреждений до, например, такого важного гуманитарного взаимодействия, как прямые авиаперелеты. Но сегодня
нету.
А это
все взаимосвязано, потому что...
Это все взаимосвязано, ну, не совсем взаимосвязано, знаете, можно визы давать, а летать там через Стамбул, предположим, а можно визы не давать, но прямое сообщение
установить. А как их, собственно, без виз-то летать?
Ну...
Вопрос-то.
Ну, хотя бы даже для каких-то вот людей, у которых есть там, я не знаю, американский паспорт или там кто-то еще, американские визы даются, как правило, там от 3 там, до 10 лет. Это... Ну, да, я соглашусь, что для совсем нормального взаимодействия стран необходимо, чтобы консульские учреждения работали в полном объеме. Вот. Но об этом была речь. И мы видим, что с той поры вот уже практически прошло полгода, где нормализация работы консульских учреждений? Ее нету. Где эти прямые авиаперелеты?
Их нету.
Их тоже нету. Где возможность оперировать долларом в международных расчетах? Очень затруднительно. Вы знаете, большинство банков российских находится под санкциями, и чтобы проплатить какой-то контракт, ну, я беру там, да, внешнеторговые отношения, да, какой-то контракт в долларах, но это целая проблема, нужны посредники обязательно.
Ну, SWIFT,
да?
Вы имеете в виду?
Не, даже дело не в SWIFT. Нет, дело не в SWIFT. Дело в том, что доллары все управляются на кор-счетах американских банков, потому что это валюта США. Вот. И если американский банк на своем...
Банк Америка.
Банк Америка,
да.
Например. Если американский банк на своем счету тормозит или морозит, да, вот эти доллары, пришедшие из России, то они просто-напросто не доходят до контрагентов, да, то есть проплату в долларах сделать невозможно сегодня. Уж не говорю о том, что у некоторых банков такая возможность вообще заранее отнята, потому что они находятся под санкциями. Вот. Например, мы говорили о том, что вот мы бы хотели бы, чтобы как-то вот наш парк Боингов, а у нас достаточно большое число Боингов в нашем авиапарке, чтобы они проходили техническое обслуживание там, ну, на территории США.
Кстати,
допустим,
вот должны же были договориться по теме как раз авиазапчасти обслуживания.
Вот должны были договориться. Правильно вы говорите, эта тема, она на столе переговоров
она лежала,
была, мы,
да.
Мы ее озвучили достаточно, тем более я тоже считаю, ну, знаете, это такие вопросы гуманитарного сотрудничества, собственно говоря, кто летает на пассажирских лайнерах? Ну, обычные люди там, россияне, американцы, какие-то граждане третьих стран, да, они никакого отношения, может быть, там, к каким-то военным действиям не имеют, да, и, собственно говоря, почему нельзя этот вопрос решить, чтобы американцы помогали там с техническим, даже пусть они не высылают запчасти, если они боятся, что эти запчасти двойного такого назначения могут где-то там военной промышленности использоваться. Ну, пусть они берут на своей территории этот Боинг, обслуживают, да, и, собственно говоря, и все. Но нет, видите, то есть никакого прогресса в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки нет, если мы не говорим о том, что вот возобновился контакт. на политическом уровне. Многие оценивают это очень позитивно. Я тоже к этому очень позитивно отношусь, потому что при Байдене этого ничего не было.
Ну, смотрите, как встречал все-таки Трамп в Анкоридже Путина.
Абсолютно. Он очень с большим уважением относится к президенту России. Президент России с очень большим уважением относится к президенту Трампа. И я, честно говоря, иногда...
Ну, выглядит вообще довольно искренне.
Анна, что это, я скажу, хочу сказать, так сказать, да, вот, может быть, не запланировано в рамках нашей дискуссии, но я иногда удивляюсь нашим журналистам, понимаете, которые вот как-то не перестроились, что ли, еще со времен Байдена, или не поняли, так сказать, то, что сейчас совершенно другой дух отношений между Россией и США, да, и вот они все время попадают, начинают как-то что-то подмечать такое, знаете, негативное за Трампа. Вот он, вот вы мне сказали, Трамп не узнал Стуба. Я тоже вначале подумал, что, думаю, для чего вы мне это сказали? Ну, не узнал Трамп Стуба, ну и что такого-то? Зачем на это обращать внимание? Мало ли кого там кто не узнал.
Ну, как же на это не обратить внимание? Это обратили внимание, кстати говоря, все журналисты, не только российские.
Ну, я, знаете, я читал там и CNN, и Fox News, внимательно слежу там, да, и за немецкими СМИ, там мало кто на это обратил такое уж пристальное внимание. Ну, не узнал, и что? Я помню, когда за Байденом, знаете, он там упал с лошади, там, с велосипеда, там,
ну, он просто упал, он просто идет, может...
Ну, просто, да, ну, тоже, да, знаете, я считаю, что это не тот случай, когда нужно вот всем журналистам об этом говорить. Надо все-таки обращать внимание на такие субстантивные вещи, правда, что характеризует именно дух отношений между Россией и США. А они сегодня находятся, на мой взгляд, в таком позитивном тренде. И этот тренд нужно развивать, а не делать все, чтобы этот тренд обратно загнать в негатив. У нас негатив вполне хватает, мне кажется, не только в отношении к Соединенным Штатам Америки, но и с другими странами. Согласны
со мной? Да нет, но это был такой забавный момент, и здесь как раз это было не в пику Трампа-то, наоборот.
Ну, хорошо, может быть, я неправильно вас понял.
Да, я как раз...
Тогда приношу свои извинения.
Это был наезд не на Трампа, хорошо. На самом деле.
Ну,
на самом деле, не
нет,
на него
просто говорю,
было,
я не к вам претензии, да.
Скорее на Стуба.
Что иногда эксперты наши, политологов, прочитаешь их, да. Чего они пишут про Трампа. Ну, я думаю, люди, ну, вы хоть понимаете, на какой земле вы находитесь вообще? Или вы еще не перестроились с 23-го года, допустим, там?
Да.
Это же президент великой страны все-таки, да? Пусть у него какие-то есть, да, ну, мы знаем, я сам говорил много раз, что у Трампа такая зигзагообразная внешняя политика. Сегодня одно, завтра другое.
Но он сам по себе такой.
А таким вообще... его нужно принимать, Трампа, понимать, вот какой он есть. Ничего за него не придумать, не встраивать его там, знаете, в пиджак Рейгана или в пиджак там Буша, предположим.
Да никто его не встраивает.
Нет, некоторые у нас сравнивают, а вот Рональд Рейган был, понимаете. Вот
но он другой был.
Он Рональд бы себе Рейган, не позволил собственно. Такого, что себе позволяет Трамп. Ну, извините, когда был Рональд Рейган и когда Дональд Трамп? Дональд Трамп выиграл выборы через выборы, понимаете, это уникальное достижение, вот я считаю. Для Трампа и вообще в истории политической Америки это очень большое достижение, учитывая, какое сопротивление Дональд Трамп испытывал, да, он все время был под давлением, это судебные иски, постоянные какие-то оговоры в прессе со стороны демократов. Ну, вы не хуже меня знаете, что я буду пересказывать.
Ну, это политика.
4 года.
Это часть
политики. А вы вспомните, кто, да, кто в Америке через выборы, вот, подвергаясь такому давлению, смог вернуться в Белый дом. Вот.
Трамп уникальный персонаж.
Вот я почему
персонаж.
И говорю, что
нет,
это действительно...
Никто.
Очень
никто...
большой человек. И знаете, что я хотел еще добавить, да, вот да. Пока у нас еще время есть.
У нас достаточно.
И, да, да, вот. Вот многие страны сегодня выдвинули Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.
В том числе Армения и Азербайджан.
Ну, при чем здесь Армения и Азербайджан?
Почему?
Ну,
они одни из...
что нам Армения и Азербайджан? Ну, выдвинули, молодцы, я поддерживаю их, да, но я просто говорю, что это уже как бы... Не, они присоединились, скажем так, они не были инициаторами вот такой идеи. И ну, Дональд Трамп много раз говорил о том, что вот, ну, он хотел бы, да, вот это движет им, потому что все-таки он считает, что он очень много делает в современном мире для того, чтобы, ну, не было войн там, да, вот, не было никаких конфликтов.
Не, ну, конечно. Конечно, он, это 45-й, 47-й президент США, он хочет войти в историю, в принципе, он в нее уже.
Правильно, конечно, а что, что в этом такого, да, если бы даже мы бы поддержали бы его кандидатуру, я думаю, это было бы абсолютно позитивное и правильное решение. А почему нет? А кто еще? Назовите мне вот в этом году, допустим, да, в 25-м какого-нибудь политического деятеля, который больше, чем Дональд Трамп, заслуживает Нобелевской премии мира. Вот я готов выслушать, даже от читателей или радиослушателей готов выслушать.
У нас, кстати, есть звонки, давайте тоже пообщаемся.
Общаемся,
может быть,
да, что-то скажут, да,
пообщаемся. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, это Максим.
Здравствуйте, да? Максим, да.
Да, это, я тебя запомнил.
Смотрите, позволите, если реплику, а потом вопрос.
Да.
Значит, смотрите, ну, времена Советского Союза прошли, вот, и Европа, она представляла для США, да, какой-то интерес, как плацдарм, да, в борьбе с нами. Вот сейчас мне так кажется, что европейские лидеры, да, во-первых, европейский проект, он провалился, мне так кажется, вот это вот все евро, там, евро, объединенная Европа, это все провалилось, да, и, значит, европейские лидеры, они вот, ну, как маленькие дети, да, вот я нужен вам, знаете, я вам нужен, они убеждают Трампа, что вот они ему нужны, и вот у меня вопрос, а не теряют ли американцы к Европе, как к проекту вообще объединенный, просто интерес? Вот на сегодняшний момент, что они просто вот, ну, как сказать, перестали быть нужны, что ли, вот, вот такой вопрос. Они вообще ни технологически ничего уже из себя не представляют, ни экономически, вот, ну, как бы интерес
спасибо
пропал.
Большое. Да,
вам
спасибо.
Не кажется?
Спасибо, Максим.
Да, отвечу, можно?
Да, конечно.
Ну, я абсолютно на 100% не согласен с тем, что сказал Максим. Да? Угу. При всем моем к нему уважении, конечно, у человека может быть своя точка зрения, но если он проанализирует определенный факт, он поймет, что он глубоко заблуждается. Европейский Союз – это никакой не провальный проект. На мой взгляд, это самый успешный проект в попытке вот, свести вместе несколько государств, причем очень разных, да, на одном континенте. И это удалось сделать, создано еще в 51-м году, там изначально, да, вот сегодня ЕС насчитывает 27 государств, при этом еще огромная очередь из государств там, Восточной и Южной Европы, которые хотят туда вступить, включая ту же Украину, Молдавию и Грузию, да, если мы говорим о бывших республиках Советского Союза. Вы посмотрите, валюта евро – это вторая резервная мировая валюта в мире после доллара, да, конечно, тяжело тягаться с американской экономикой, и даже объединенный ЕС сильно уступает, безусловно. Но что бы из себя представляла, предположим, та же там Польша одна бы, или Португалия, или даже одна Франция? Вот, конечно, если бы мы брали такие разрозненные страны, то они для США бы, ну, прямо скажем, ну, не карлик, но, тем не менее, государство с потенциалом там в несколько раз ниже. А Европейский Союз обладает мощным экономическим потенциалом, кто бы что бы ни говорил. И валюта евро сегодня котируется, знаете, за евро дают 1,17 доллар, 1 доллар 17 центов. То есть валюта евро более веская, чем доллар, да, потому что, ну, вот в результате там неких таможенных тарифных действий Трампа доллар значительно упал на мировой арене. И экономика Евросоюза тоже развивается поступательно, да, там никаких глобальных кризисов нет. Другое дело, что на фоне, предположим, китайской экономики, конечно, все экономики получаются такими медленно ползущими вперед, в том числе и американская экономика. Но что поделаешь, сегодня Китай, вот он задает тренды в современном экономическом развитии, да, вот это такой феномен, который многие изучают, но никто не может пока скопировать, даже мы в том числе. Вот, хотя, казалось бы, наш сосед, наш партнер, он бы нам бы мог бы чем-то помочь с точки зрения ускорения экономического развития. Но это отдельный другой разговор. Поэтому для Соединенных Штатов Америки Европейский Союз – это очень важное объединение. И Трамп много раз говорил, что наша торговля с ЕСовцами, да, это сотни миллиардов долларов, там свыше 500 миллиардов долларов, да, годовой оборот. Это огромные деньги, для американцев в том числе. И он какие претензии выдвигал к ЕС? Что вы пользуетесь Соединенными Штатами. Это как раз доказательство того, что ЕС более технологичное государство, ну, или объединение государств, интеграция, чем США. Потому что, ну, смотрите, берем Германию, да, это вот немецкие автомобильные знаменитые корпорации Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Opel, да, так сказать, вот эти компании, которые, ну, до последнего времени задавали тон на мировом автомобильном рынке, это десятки тысяч, сотни тысяч автомобилей продавались на американском рынке, и американцы с удовольствием их покупали, ну, кстати говоря, и россияне. С удовольствием покупают немецкие автомобили, когда они стоили адекватные деньги.
По-моему, довольно основной даже рынок американский.
Конечно.
У BMW там большой завод.
Конечно, у них и завод есть, и у Mercedes есть, и у Audi сейчас тоже собираются строить. Да, они понимают, что это рынок, который нельзя упускать. Uh-huh. Трамп предъявлял претензии, говорил, что, извините, вы извлекаете прибыль, а что имеем мы, американцы, от сотрудничества с ЕСом? Вот у него главная претензия была, что мы ничего не получаем, потому что вы обложили налогом там наши корпорации Google, Amazon, да, вот, ну, вот эти технологические бренды, у Apple там какие-то проблемы есть, там постоянно вот европейцы накладывают на него какие-то дополнительные обязательства, чтобы они там могли сами загружать свои приложения и так далее и тому подобное. Вот, то есть вот у него была такая претензия, но он никогда не говорил о том, что для нас ЕС ничего не значит. Наоборот, для него тоже это волнительно, что, в общем-то, ЕС пусть и не наступает на пятки, но, извините, когда, допустим, в ЕС будет 35 стран находиться. А я вам хочу напомнить, если кто забыл, если кто забыл, хочу напомнить, что в 90-е годы и даже в нулевые годы мы, Российская Федерация, говорили о стратегическом экономическом партнерстве с ЕС. Президент Путин говорил о том, что он видит Объединенную Европу от Лиссабона до Владивостока. Вот, вот какая была создание единой экономической зоны, единого экономического пространства. И вот это было бы угрожающе уже для Соединенных Штатов Америки. Понимаете, когда если бы Россия, ее, так сказать, возможности, ее энергетические ресурсы объединила бы с технологическими достижениями там, ведущих стран Европы, да, и мы бы начали бы, так сказать, создали бы кооперацию, интеграцию. Вот это была бы, понимаете, такая бы мощная сила, что Китай бы тоже посмотрел бы с опаской.
Же, собственно, и помешали это сделать.
Ну, это другой вопрос. Ну,
конечно, такая же логика была. Те же Штаты.
Конечно, потому что Штатам абсолютно неинтересно иметь таких сильных соперников. Конечно, кто сейчас главный соперник для США? Китай. Китай, да, и Трамп об этом говорит откровенно, что ему тоже не нравится, что Китай вот, так, таким вот такими темпами развивается, наступает на пятки США и может в скором времени вообще обогнать по многим направлениям.
Госсекретарь США Марк Рубио, явный такой противник Китая, Китай даже против него, насколько я знаю, санкции вводил.
Ну, он раньше отличался, когда еще не был госсекретарем, он когда был сенатором, да, он раньше отличался вот такими антикитайскими заявлениями, ну, потому что реально в экономическом плане, конечно, для США это угроза. Да, угроза, да, может быть, не такая, знаете, вот прямая, как мы иногда думаем, там, нет, ну, потому что зависимость США от китайских товаров становится все больше и больше. Если посмотреть, что продается на американских прилавках, ну, мы увидим там, что там более 50% продукции из Китая.
Да, во всем мире.
Пусть это, допустим, те же Apple, которые производятся, да, айфоны, там, айпады, макбуки производятся в Китае.
Ну, теперь они уже в Индию переводят.
Да, потому что, видите, потому что, ну вот, Трамп сказал, что я ощущаю угрозу. Не надо нашей корпорации Apple содействовать развитию высокотехнологичных сфер экономики Китая. Не нужно, что там есть Huawei, Xiaomi есть, пусть они там сами развиваются, а мы им не должны помогать, потому что в какой-то момент они превзойдут нас. И вот здесь он понимает, что страна, которая лидирует вот в сферах высоких технологий, она, в общем-то, и доминирует в мире. Ну, это так и есть, да, потому что ведь сейчас роботизация идет, искусственный интеллект, посмотрите, внедряется, какими семимильными шагами внедряется.
Смотрите, Николай Борисович, тут очень много звонков, но сейчас, наверное, их не будем принимать, очень много комментариев. Многие слушатели, скажу вам сразу, с вами не согласны. Вот пишут следующее: политическая цель Трампа – это политические амбиции. Это величайший позер, эксцентричный понтярщик, пишет слушатель под ником Юстас. Ну, есть подобный комментарий. Так, еще спрашивают, а как Трамп остановил ирано-израильский конфликт? Взял да шарахнул бомбами. Достойно ли это премии мира?
Ну, знаете, как бы давайте все-таки исходить из того, что идеального ничего в мире не бывает, да, вот я соглашусь, что в случае там с Ираном здесь есть какой-то элемент, да, и, ну, Трамп много раз говорил, он же ведь тоже и предлагал Ирану различные условия для того, чтобы вот этого не случилось, давайте тоже об этом не забывать. И второй момент, что все-таки США несут особую ответственность за государство Израиль, вот, и когда Израиль находится в беде, то первыми, кто приходит на помощь, это Соединенные Штаты Америки. Так было, так есть и так будет, я думаю, всегда, наверное, да, пока вот там, во всяком случае, ситуация будет такая взрывоопасной на Ближнем Востоке. Вот, поэтому здесь вот в каком-то контексте, я думаю, что он даже, ну, не то, что пошел на поводу у Израиля, но, во всяком случае, вот решил им помочь, да, вот, потому что, ну, Иран, откровенно говоря, уж начал действительно, так сказать, сильно угрожать мирной жизни в Израиле. Помним все эти обстрелы со стороны Хизбаллы, там, ну, про сектор Газа не говорим, про Хамас. Ну, это, в общем, отдельная такая сложная тема, я не хотел бы сейчас говорить о том. Но то, что вот наши радиослушатели, уважаемые, там, не согласны со мной, так это ради бога, это их точка зрения. Но я для себя подмечаю о том, что они являются, опять-таки, вот этой вот жертвами инерции старого мышления, если хотите. Вот то было, которое еще применяли к Трампу, там, и 4 года назад, и 5 лет назад. Сегодня Трамп совсем другой, да, это политик, который качественно вырос. Угу. Он, который, да, позерство, но это его, если хотите. Без позерства он не был бы Трампом.
Но
да?
Это его, и у него не было бы позерства, да.
Может быть, он даже не выиграл бы выборы, понимаете? Угу. Потому что я думаю, что вот значительная часть процентов была получена за счет того, что вот он такой вот оригинальный, если хотите. Даже для американцев он очень оригинальный. И многим это нравится.
Да.
Там Байден что-то бубу-бубу-бубу-бубу, там и непонятно, что он говорит. Там, или
но Хиллари... он так еще говорил, да, там понять было невозможно.
Да, сложно. А Трамп все-таки, видите, он не боялся, даже когда в него стреляли, он, видите, не вышел из борьбы. А,
Николай Борисович, тут, смотрите, выбирают уже место встречи будущей, якобы вот встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. То есть, ну, вам не кажется, что это немножко шкура неубитого медведя?
Абсолютно. Я считаю, что в ближайшее время, вот на мой взгляд, исходя из моих, я могу ошибаться, безусловно, но мне кажется, что такая встреча в ближайшие недели, может быть, даже месяцы, не состоится.
То есть, это
поэтому
вот,
очень рано
одна-две
выбирать.
Недели, это, конечно,
нет, это абсолютно нереально. И, по-моему, даже Лавров уже вчера сказал, что если такая встреча состоится, она должна быть очень-очень тщательно проработана. Ну, да, понимаете, за неделю что тут можно тщательно проработать?
Потому что уже, ну, интересное просто заявление, там, Женева предлагать, Макрон, опять же, Макрон, и уже Швейцария гарантирует Путину иммунитет при выборе Женевы. А Женева, Венгрия была, и еще что-то еще.
Рим еще был.
Ну, Рим, это понятно,
что... Ватикан все-таки там.
Да. Ну, да, уже не первый раз пытаются протащить Рим, и уже говорили, нет. Нет.
А почему нет?
А почему
Ватикан?
Рим,
почему
опять?
Нет? Ватикан имеет особый статус. Он никаких санкций президента Путина не налагал.
Наша страна говорила, нет.
Ну, я не думаю, а что может случиться, знаете, вот в Италии?
Ну,
ничего не может случиться.
Вот Швейцария даже уже иммунитет гарантирует.
Ну, видите, раз уж Швейцария, то уж...
Да. Директор Центра европейской информации Николай Топорнин был сегодня в эфире радиостанции «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Спасибо большое, Николай Борисович.
Спасибо вам.
С вами была Анна Соловьева. Всем пока. Yeah.